Дамы, всем здравствуйте. Это подкаст «Глубоко о женском», очень важный и нужный для каждой из нас. И я его ведущая, женский психолог, тренер, наставник Светлана Суркова. В каждом выпуске мы говорим с вами о том, какие перемены происходят в женском организме с возрастом. Можно и стоит ли с ними бороться, а также мы делимся опытом, экспертным мнением, а самым главным, как же наслаждаться каждым днем, несмотря ни на что. Ну что ж, давайте начинать. Этот подкаст мы делаем вместе с компанией Aegis в студии Red Barn. Каждая из нас сталкивалась со множеством мифов, касающихся женского здоровья. Они касаются менструации, родов, диет и многих других моментов. В сегодняшнем выпуске мы постараемся развеять как можно больше самых интересных топовых мифов и разберемся, откуда они берутся. Со мной сегодня в студии гинеколог-эндокринолог, кандидат медицинских наук Яна Малышева. Яна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы наконец-то рады видеть вас снова.
И я тоже. Очень приятно.
Давайте прямо сейчас начнем, как говорится, в омут с головой и расскажем, какие самые частые мифы вы слышите о женском здоровье прямо от своих посетительниц.
Ну, этих мифов очень много, и они касаются всех, мне кажется, просто сфер женской репродуктивной системы, и, на удивление, они очень живучи. Не знаю, это наследство от наших мам, бабушек или нашего прошлого, но, тем не менее, до сих пор, в 21 веке, я сталкиваюсь с мифами, которые, мне кажется, что уже просто вот развеяны всеми, но, тем не менее, нет, это не так. Ну, я думаю, что вы мне, наверное, подскажете, сориентируете, чтобы мы не ушли в двухчасовую лекцию, а то я могу сейчас и на два часа вам договорить.
Давайте обсудим самый миф, что якобы от похода в бассейн.
Да, можно заразиться ИППП. ИППП — это инфекция, передающаяся половым путем при посещении общественных мест. Ну, в принципе, если, например, иметь в виду незащищенный половой акт в общественном месте, то, в принципе, да, но там даже не общественное место будет виновато, а скорее непроверенный партнер. Вот. Но если говорить с точки зрения заражения ИППП в общественных местах, то это миф. Потому что если вы плаваете в бассейне, и даже там у вашего соседа по дорожке есть хламидиоз, например, эти хламидии столько воды не доплывут до цели, и инфицирование не произойдет. То же самое, если, например, говорить про заражение какой-то инфекцией в раздевалке.
В сауне.
Ну, то есть, понимаете, Свет, теоретически это выглядит так. То есть я иду по дорожке, вижу скамейку, на скамейке чьи-то выделения, и я такая, ой, дай-ка я попробую, и сажусь на них промежностью. Вы себе теоретически это можете представить?
Ну, то есть, как бы так, по статистическим данным, вряд ли
попадание может. Конечно. Во-первых, для инфицирования нужен контакт со свежими выделениями больного человека. Свежими выделениями, да, потому что большинство вирусов и инфекционных агентов не живучи в окружающей среде. Да, можно заразиться там хламидиями, например, в общественном месте, если говорить про, например, такое заболевание, как трахоматоз. Это поражение слизистой оболочки глаза, когда вы, например, там, инфицированными руками потерли себе слизистую и в результате там подселили себе эти хламидии на слизистую глаза и заработали. Конечно,
здесь
должен быть контакт. То есть если вы плаваете в бассейне, посещаете баню, там, тренировочный зал и так далее, конечно, логично, что каждый из нас соблюдает, во-первых, какие-то все-таки правила гигиены, каждый из нас пользуется личным полотенцем. И если уж говорить про риски, то здесь скорее работают наши коллеги-дерматологи, потому что в общественных местах очень высокий риск заразиться различными именно заболеваниями кожи, типа микозов, да, вызываемых грибами. Контагиозный моллюск туда же, да,
между
это очень большая
очень
беда, да, которая
да.
очень распространена.
Да.
И вот здесь, конечно, ну, скорее ниша для дерматологов, чем для гинекологов.
О, отлично. Вот классно, что вы этот миф развели, потому что он такой активный.
Ну, конечно.
Расскажите еще вот такой вот тоже миф, то, что касается одноразовых всевозможных прокладок, и вообще, безопасно ли пользоваться прокладками, вызывают ли они какой-то проникновение, эффект, какой-то развитие каких-то заболеваний и так далее и тому подобное.
Ну, вообще, на самом деле, я обожаю эту историю, потому что это, знаете, еще пошла... ноги растут от памперсов, от детских памперсов, да. Вот мальчикам нельзя, у них будет бесплодие, сперматогенез, все умрем,
все перегреется.
Всё, да, все перегреется.
Лёлик, все пропало.
Да. Но на самом деле, конечно, это миф, потому что, во-первых, ежедневная прокладка — это не вещь, которой надо пользоваться all day long, да, то есть целый день, с утра надела и вечером отработанную выбросила. Конечно, если вы используете ее именно так, то будут проблемы. А ежедневка должна меняться каждые 2-3 часа или по мере загрязнения. И вообще, отлично, в принципе, ежедневка — это штука для того, чтобы ваше нижнее белье всегда было чистым. Точка. Все. Она больше никакую опцию не выполняет. Не хотите пользоваться ежедневками — вообще без проблем. Чаще меняйте нижнее белье, потому что дело не только во влагалищных выделениях, дело еще в том, что вы в течение дня мочитесь, кто-то совершает несколько раз акты дефекации, и, естественно, это все точно так же впитывается в ваше нижнее белье. Пожалуйста, не хотите прокладки — тогда меняйте нижнее белье. То же самое касается прокладок на дни менструации. Сейчас вообще очень классный набор гигиенических средств во время менструации, просто на любой вкус. Чаши, тампоны, прокладки, трусокладки, многоразовые трусы, все, что хотите. А здесь вопрос, опять же, в следующем. Регулярность замены.
Гигиена.
Конечно. То есть не ждать, пока у тебя прокладка заполнится от края до края, только после этого ты ее поменяешь. А те же самые там 2-3-4 часа, они работают и здесь тоже. И прокладки не вызывают парникового эффекта, они не вызывают бесплодия, они не вызывают каких-то других проблем, когда они своевременно меняются. Если вы одну прокладку используете в течение всего дня, конечно, у вас может быть контактный вульвит, у вас может быть вагинит, у вас могут усилиться выделения, обостриться бактериальный вагиноз, кандидоз и прочие штуки. То есть здесь самое главное — это разумное соблюдение правил гигиены.
Вот и бережно все к себе.
Ну, разумеется.
Бережно и заботой к себе.
Разумеется.
Отлично. А тогда вот такой вопрос, то, что касается тампонов. Можно ли тампонами, допустим, вот тоже такой миф, да, девственность себе каким-то образом испортить? Вот многие девчонки молодые прям переживают на эту
это
тему.
Это, Света, шок-контент. Потому что этими тампонами можно пользоваться девочкам, которые не ведут половую жизнь.
А тогда такой следующий миф. А может ли врач, гинеколог...
определить девственность?
Да.
Нет, конечно, не может.
Почему? На вы самом всегда деле, говорили, вот, что да.
Вот на самом деле, смотрите, два вот этих вот мифа, они ведь, знаете, почему связаны между собой? От незнания.
Конечно.
Люди не знают, что такое девственная плева. До сих пор у всех такое, знаете, вот стабильное убеждение, что девственная плева — это некая пленка, которая закрывает вход во влагалище, открывается с началом ведения половой жизни. Обязательно должны быть тонны крови, просто вот лужи подтверждающих документов, аргументов, что женщина действительно невинна, у нее никого не было. На самом деле все это чушь, потому что у части женщин девственная плева отсутствует совсем.
Между прочим.
Означает ли это, что она спутно и ведет просто беспорядочную половую жизнь? Да нет, конечно, просто девочка родилась такой. И вариантов строения девственной плевы около 200. Она может быть полулунная, решетчатая, с большим количеством отверстий, с маленьким количеством отверстий. Но чаще всего все-таки классика — это такие сосочки, которые перекрывают вход во влагалище. Да, и даже когда девочка, еще один шок-контент, начинает вести половую жизнь, гинеколог никогда не знает, делает она это или нет. До конца никогда не уверен.
Обалдеть.
То есть когда я осматриваю женщину на кресле, я иногда могу даже там женщине 35 лет, если у нее, например, нет детей, и я вижу строение такой девственной плевы, я всегда задаю уточняющий вопрос. Вы ведете половую жизнь?
То есть даже в таком возрасте можно задать такой вопрос?
Конечно. Поэтому из-за незнания, да, из-за вот этой вот, ну, серости, наверное, ну, простите меня за это
оборот. Ну, безграмотности, скажем так. Наши безграмотности.
Ну, это правда, да. Страдают женщины, которых вводят на осмотр к гинекологу для того, чтобы подтвердили девственность. И самое главное, самое классное, выдали справку. Какую справку? Но, тем не менее, кто-то ее выдает. Поэтому разочарую всех. Если вы хотите узнать, девственница ваша девушка, будущая невеста, дочь или еще кто-то, ведите ее к судмедэкспертам. Заказывайте судмедэкспертизу, на основании которой будет сделан вывод, вела ли девочка или ведет ли девочка половую жизнь. То есть гинеколог, когда, например, женщина обратилась на прием, может просто описать. Он может описать строение девственной плевы, он может описать визуальные повреждения, да, там какие-то небольшие, там, может быть, даже кровопотеки, там, какие-то синяки, там, акты насилия или еще чего-то, описать. Он не берет мазков, он не проводит исследования, потому он не делает никаких манипуляций для того, чтобы установить этот мифический факт девственности. Да? Исходя из всего того, что я рассказала, логично, что девочки, которые не ведут половую жизнь, могут пользоваться тампонами спокойно, потому что
не
современные,
боясь.
Да, потому что, во-первых, вход во влагалище всегда приоткрыт. Ну, Свет, подумайте сами, если бы наша девственная плева была сплошной пленкой, мы бы как менструировали?
Как бы менструация?
В себя?
Да, да.
В себя?
Все в себя.
Да. Но на самом деле, кстати, большие проблемы начинаются у женщин, у которых действительно девственная плева в виде сплошной пленки. Это называется атрезия гимена. И это состояние, при котором у меня было двое таких девочек-подростков, за последний год, у которых, которые начали менструировать, их мамы привели ко мне с жалобами на то, что менструации нет, а боли есть. То есть девочка начала менструировать, одна там порядка года назад, другая полугода назад, и вся эта менструальная кровь скапливалась во влагалище. Угу. И поскольку девственная плева была сплошной, выхода не было, это все, естественно, накапливалось, и развивалось такое состояние, которое называется гематокольпус, то есть скопление крови во влагалище и даже гематометра. И, соответственно, таким девочкам может быть рекомендована хирургическая дефлорация, да, то есть рассечение этих краев, и для того, чтобы девочка могла и спокойно менструировать, и спокойно жить половой жизнью. Ну, кстати, к слову, у меня были пациентки, которые в возрасте 40 лет, например, не встретили полового партнера, не вели половую жизнь, очень стеснялись, и они обращались ко мне на прием с запросом, чтобы я лишила их девственности. Такое тоже было.
Какой интересный запрос. Я даже не знала, что
такое тоже было. Ну, поэтому я им рассказывала, что на самом деле не надо никого просить лишить их девственности, потому что девственная плева у них, к счастью, абсолютно нормально функционирующая, поэтому просто, ну да, нужно ждать, наверное, когда ты встретишь мужчину, с которым ты будешь готов вступить в половую связь.
Угу. Тогда вот в ходе всего этого интересный следующий вопрос. Вообще боли при менструации — это нормально?
Вот, вы знаете, буквально сегодня я ехала на подкаст и думала над своей последней пациенткой, девочкой, которую привела мама, со словами, что нам никто не верит. Ребенок страдает жутчайшими болями во время менструации, обращается к гинекологам, и ей говорят, это нормально.
У всех
это у всех так, это нормально. Что вы тут вообще придумываете? Но на самом деле, смотрите, менструация — это что такое? Менструация — это процесс отторжения эндометрия, да, в ответ на гибель желтого тела. Желтое тело — такая транзиторная железа, которая поддерживает нашу вторую фазу менструального цикла и беременность. Когда организм понимает, что... сорян, беременности нет, эндометрия отторгается, начинается менструация. Процесс отторжения эндометрия — это не просто там так, оп, эндометрий пошел на выход, все молчим, да, ничего не происходит, просто кровотечение произошло и запустился новый цикл. Нет, конечно. Процесс отторжения эндометрия сопровождается и мышечными сокращениями матки, да, он сопровождается и раздражением болевых рецепторов. Поэтому вот это все в совокупности приводит к состоянию, которое называется дисменорея, болезненная менструация. Просто у всех эта боль выражена по-разному. Кто-то вообще не страдает, да, вот, а кто-то...
Не будем показывать пальцем.
А кто-то просто живет так, что вот с ужасом ожидает каждой менструации. И для того, чтобы оценить, насколько... Потому что все же по-разному интерпретируют свой болевой порог. Иногда женщина, наоборот, преувеличивает, а иногда недооценивает. Потому что героизм у нас в крови. Да? Мы будем страдать, потому что так надо, потому что мы женщины. И вот для этого есть специальная штука, называется визуальная аналоговая шкала. Это такие 10 мордочек, на которые ты смотришь. Я обычно их всегда подсовываю и говорю, вот насколько бы вы оценили свою менструацию по болезненности.
Прекрасно.
И вот тогда я понимаю, да, что действительно ли это требует, ну, обезболивания, либо это норма. И вот как раз-таки болезненную менструацию терпеть не нужно. Почему? Во-первых, потому что формируется устойчивый психологический паттерн на болезненную менструацию. Женщина начинает ненавидеть свою менструацию, она с ужасом ждет этих там 1-2-3 дней, когда она будет, она вылетит просто из своей социальной жизни, и это ужасно. Во-вторых, боль в организме — это всегда сигнал того, что что-то не так. На нее надо уметь обращать внимание. Конечно, мы можем терпеть много чего, да, но есть объективно опции помочь. Почему ими не пользоваться? Мы живем в 21 веке. Поэтому боль терпеть не нужно. Болезненная менструация — это не норма. С другой стороны, боль менструации не может совсем протекать безболезненно, потому что процесс сокращения матки мы все чувствуем. Да? Процесс отторжения крови мы все чувствуем. У всех по-разному это протекает. Но если это не нарушает... Основная мысль, да? Если это не нарушает течение вашей жизни, если это не мешает вам, да? Если вы себя чувствуете хорошо, господи, да пожалуйста, вы счастливая женщина. Да? Не обязательно обезболиваться. Но если ваша боль от 5 по визуальной аналоговой шкале до 10, а 10 — это просто вот, то да, надо обратиться к гинекологу, надо обезболиться. Это нормально, потому что у нас есть опции, как помочь.
А какой еще вы сами из своей практики, опытом можете поделиться таких, ну, распространенных мифов, но такие довольно интересные, скажем так?
В менструацию не забеременеешь.
Вот, это интересно. Что скажете об этом?
Ну, конечно, забеременеешь, господи. У меня даже коллеги есть, кто понадеялся на этот способ, и второй, третий ребенок. Не, ну на самом деле, если без шуток, то это, кстати, вот туда же, что нельзя заниматься сексом во время менструации.
Да.
Да, нельзя заниматься сексом во время менструации. В пруд заходить нельзя, заплывут лягушки, по всей видимости, на запах. Вот. Что еще? Бассейн нельзя, тренажерку нельзя, там, заниматься какими-то танцами нельзя. Все можно.
Все открыто. Всё может произойти.
Перевернутые позы в йоге тоже нельзя. Да можно, конечно.
Можно?
Всё можно, конечно.
А почему все мастера по йоге говорят, что...
Риторика. По всей видимости, менструальная кровь должна куда-то вот в область мозга, что ли, дотечь, я даже не знаю.
Энергии,
но на самом деле нет, конечно. Если, смотрите, ключевой момент, я себя хорошо чувствую, да, у меня менструация — это физиологический процесс. Я себя хорошо чувствую, я знаю, как сделать так, чтобы там не было этих выделений, да, и не смутить всех окружающих и себя в первую очередь. Да. Я имею в виду использование тампонов, пожалуйста. Я простояла там у балетного станка во время менструации и прекрасно пользуюсь тампонами в 13 лет.
Угу.
Физическая нагрузка, бассейн, там, у вас отпуск, что теперь, жизнь должна вылететь? Нет, конечно, можно, просто вы должны понимать, что каждое посещение, например, водоема должно сопровождаться заменой гигиенического средства.
Всё вовремя.
Если это тампон, его нужно поменять.
Сразу.
Если это менструальная чаша, нужно проконтролировать, да, если все хорошо, пожалуйста. Мы говорили про невозможность забеременеть, да, это я ушла, видите, меня надо прям направлять.
Нет, все хорошо, нам интересно. Давайте.
А то я сейчас начну про это про все рассказывать, да. Так вот, почему можно все-таки забеременеть менструацией? Да потому что в идеале то, что нам считают наши приложения менструальные, да, это идеальная вселенная, когда цикл 28 дней, 14 дней первая часть, 14 дней вторая часть, потом начинается менструация. Посерединочке на 14 дней Фло мне пишет, что у вас скоро овуляция, да, опасные дни для зачатия. На самом деле, если говорить честно, безопасных дней для зачатия нет.
Угу.
Потому что это связано с тем, что, во-первых, овуляция может быть раньше, может быть позже. Если, например, у женщины менструация длится 8-9 дней, у нее вообще овуляция может прийти на 10-й день. Да? То есть когда ты такой, фу, ну все, можно расслабиться. Нет, там созрел доминантный фолликул, который ждет своего героя. Да, и вот так вот получается
дети. Кто кого переиграет.
Конечно, то же самое, если менструация, если овуляция, например, поздняя. Не на 14-й, а на 20-й, на 25-й день. Да?
Угу.
У кого-то вообще овуляция может быть перед менструацией.
Угу.
Ну и плюс ко всему мы не забываем, что подвижные и здоровые сперматозоиды обитают в половых путях женщины сколько дней?
3-4 дня.
5.
Ах, даже 5? Ну, да. Прям вообще.
Если там все хорошо, хорошая морфология, все прекрасно, 5 дней он будет сидеть и ждать. Поэтому, нет, конечно, в менструацию можно забеременеть абсолютно спокойно.
Угу. Тогда следующий миф, вот как раз вот тоже про то, что про выделение и так далее и тому подобное, потому что, а можно ли летом ходить без трусов?
Ох, хороший вопрос. Вы знаете, у меня есть пациентки, которые не пользуются нижним бельем, но никто из них ататах от меня не получает, потому что, ну, во-первых, давайте честно, это личное дело каждой женщины, точно так же, как ходить там, я не знаю, без бюстгальтера. Но, с другой стороны, вы должны понимать, что все-таки нижнее белье — это такой своеобразный первый барьер перед тем, как условно-патогенная там инфекция, флора, все что угодно пойдет дальше.
Случайные
понятно, что у здоровой женщины микрофлора влагалища — это супер-классный такой security-блок,
угу.
да, который стоит на защите, лактобактерии там уже спродуцировали молочную кислоту, перекись,
угу.
И все враги умрут.
Угу.
Но на самом деле, если честно, вот, например, лично для меня это не очень гигиенично, потому что даже если ты в длинной юбке, у тебя все равно влагалище контактирует с подкладом, с юбкой, да, выделения меняются света от фазы цикла.
Да.
Они усиливаются к овуляции и становятся обильными такими слизистыми. Там немножко поскуднее становятся к менструации. Они могут менять свой цвет. Ну, как бы вот для меня просто это не то чтобы недопустимо. Я просто это плохо представляю, потому что я хорошо представляю, как функционирует женское влагалище.
Угу.
И вот каждый раз вот эти вот выделения на одежде, то есть это значит, ее нужно, во-первых, стирать, во-вторых, угу. ты контактируешь с этим, в-третьих, там ты сел на какую-то скамейку, до тебя там кто-то ногами постоял.
Угу.
Ну, то есть вот чем бы дитё не тешилось, лишь бы это было безопасно.
То есть мы опять приходим всё к тому, что здесь про все, что не говори, это дело каждого.
Это личное дело каждого раз, но не надо забывать про гигиену. Да? Мы
все-таки
живем
да,
в 21
да.
веке, да, поэтому да. здесь, пожалуйста.
То есть глобально вот эти все мифы придумывает кто?
Слушайте, это хороший вопрос, потому что на самом деле я считаю, что мифы — это мифы ногами растут от двух вещей, из двух вещей, да, это страх и неграмотность.
А как же про безответственность?
Безответственность от неграмотности.
Всегда ли? Или
конечно,
это удобная просто оговорка?
Кто что, владеет типа, информацией, тот владеет миром, вы же помните? Когда ты владеешь информацией, ты не допустишь.
Ну, я вот здесь поспорю, потому что ну, в школе же всем рассказывали, как
не
происходит
всем.
Цикл у женщин. Ну, как,
Свет,
биология.
У нас Свет, вы психолог. Вот вы работаете, когда с клиентами, кто-то вас вот так вот с одного раза понимает, а кто-то с 10-й сессии.
Ну, понятно.
Означает ли это, что у человека есть какие-то там проблемы, я не знаю, с восприятием? Нет, он просто такой.
Угу.
И здесь то же самое. И потом, понимаете, вот есть такая хорошая поговорка, учитель приходит, когда ученик готов.
100%.
И человек, или вот, например, моя пациентка, она воспринимает информацию так, когда она к ней готова, она для нее актуальна. Угу. Она ко мне, например, пришла там с молочницей, а я ей такая, хоп, про контрацепцию. Она, конечно, послушала это все, потому что я пациента консультирую не только по той проблеме, которая она приходит, а в целом, да, я интересуюсь всеми сферами их репродуктивной жизни, скажем так, в том числе и контрацепцией.
Но внимание было на молочнице, она же пришла за молочницей.
Но она будет вот где-то там, она скажет, да-да-да, я поняла. А потом у нее что-то случится, либо будет актуальность в этом вопросе, и она придет и по-другому воспримет эту информацию. Поэтому, ну, понятно, что, конечно, там может страсть накрыть так, что ты забудешь про презервативы, про безопасный секс, про гонорею, трихомониаз и хламидиоз, которые передаются, да, но, с другой стороны, если это разовая акция, там, окей, мы все были в этих ситуациях, давайте честно, да, мы же там не ханжи, мы же прекрасно понимаем, что это такое. Но, с другой стороны, когда это происходит регулярно, ну, как бы задуматься надо, да, но об этом мы поговорим в другой теме.
А еще такой очень актуальный вопрос, что якобы вот после какого-то полового акта можно что-нибудь там помыть, подмыть, и все пройдет.
А, класс, да, спринцевание, обожаю. А, у меня
поколдую, травки положу, подышу.
Щеточкой зубной я там почищу и все вымою, да. У меня есть среди пациенток женщины, которые спринцуются душем. Ну, то есть они моются целиком и потом промывают свое влагалище. Да, да, без комментариев. И здесь хочется сказать, что влагалище вообще — это суперсложная экосистема, в которую влезать не надо вообще никогда. Если она вас не беспокоит, у вас все хорошо, не надо проверять, что у меня там с выделениями, какие они там у меня... Глобально они не синие, буро-зеленые, пенистые, там с какими-то комочками, нетипичные, кровяные, без запаха, вас не беспокоит, успокойтесь. Выделения могут быть от белого до молочного цвета, весь спектр, пожалуйста, молочной гаммы. Они могут быть слизистые, прозрачные, у кого-то они более водянистые, у кого-то они более скудные. Поверьте, когда мы все окажемся в менопаузе, мы будем очень грустить по отсутствию выделений из наших половых путей. Поэтому влагалище надо беречь, не надо в него залезать и вычищать его, потому что, во-первых, ты его не вычистишь, а если, не дай бог, ты его вычистишь, ты потом просто замучаешься лечить вагиниты, бактериальные вагинозы, кандидозы и прочие неприятные вещи. Интимная гигиена должна начинаться и заканчиваться на уровне вульвы. Точка.
Угу.
Вот здесь.
Они должна... же губы.
Нет, ну вульва — это же не только губы, это еще много всяких разных структур. Но глобальная интимная гигиена должна заканчиваться и начинаться на них. Все, не надо лезть во влагалище. Спринцеваться не надо. Все эти спринцовки после незащищенного полового акта не снижают риск инфицирования. Потому что пока у вас шел половой акт, и из полового члена выделялась смазка, семенная жидкость и прочие вещи, вместе со всем этим, если мужчина инфицирован, выделяются и вирусы, и инфекционные агенты, и все то, что может принести потом вам проблемы. Поэтому это не спасет. Лимончик во влагалище не спасет. А последний раз я из влагалища извлекала укроп. Так тоже делать не надо.
А можете поделиться, с какой целью?
Ко мне пришла пациентка со словами. Значит, Яна Романовна, у меня бактериальный вагиноз, я тут все почитала. Значит, я говорю, вы это поняли как? По запаху? Она говорит, да. Я говорю, тухлой рыбой? Да. Хорошо. Я говорю, и? Она говорит, ну я себя полечила. Я говорю, чем? Этим, рассолом. Я говорю, логика. Ну, соляной раствор вытягивает всю гадость. Я вот там вот, ну, что-то вот, вы знаете, у меня поприпухло. Ну, и, в общем, когда я раскрыла, я там увидела машущий мне лапкой укроп в заднем своде. И, в общем, сказала, что вот чем-чем, но вот этим больше заниматься не стоит. Ну, то есть мы же рукодельные, понимаете? Мы же женская логика, это же просто фантастический субъект, который абсолютно не подчиняется никаким законам. И если мне плохо, я найду, чем себе помочь. Но вот рубрика «Очумелые ручки» в отношении влагалища надо закрыть.
Так и есть тогда другая противоположность. Вот есть девушки, которые там все вымывают, что-то там лечат, самолечением занимаются. А есть те, которым вообще все синее, они говорят, само пройдет. Как нам такой миф, что в принципе в нашем организме все идеально создано, сбалансировано, и он способен на все?
Да, такой миф тоже есть. Но на самом деле, вы знаете, вот здесь ведь неправильно осуждать, да?
Это может быть. А мы не осуждаем.
Это
мы может просто...
быть. Нет, это я просто вам к нашему разговору, да. Иногда мне пациентки говорят: ну вот, Яна Романовна, ну вот все же по-разному себя ведут. Да, конечно, господи, это личное дело каждого. Я же говорю, чем бы дитя не тешилось, лишь бы себе не во вред. Но. И здесь надо понимать одну простую вещь. Если мы говорим про какую-то условно-патогенную флору, Свет, кожа — это самый большой орган в организме человека. И на нем обитает столько всего, того, да? Мы же при всем при этом не боимся там себя за волосы взять, там за руки, мы не всегда руки успеваем помыть, да? Но мы же не стремимся ее вычистить так, чтобы вот прям хрустеть, да? То же самое с влагалищем. Глобально, если вы условно здоровая женщина, у вас там постоянный проверенный партнер, неинфицированный, вы ему доверяете, там, вы не используете никакие методы контрацепции, у вас может быть небольшой дискомфорт, потому что дискомфорт после половых актов ассоциирован с огромным количеством причин, и через там какое-то время действительно это само проходит, то есть не надо сразу, как только там условно зазудело после полового акта, нестись и сдавать на все. Во-первых, после полового акта в принципе не надо нестись и ничего сдавать, потому что картина будет смазана. Там, конечно, будет большое количество лейкоцитов, флора, естественно, не та, которая должна быть, да, то есть вот этого делать не надо. Но если, вот опять же, здесь нужно обращать внимание на то, что для вас типично, и если это типично отличается от того, что вы видите там в данный момент, вот тогда надо задуматься, пойти к гинекологу. А это нетипично может выглядеть как? Изменился цвет выделений, изменился запах выделений, изменился состав, крошка, там какие-то включения, да, то есть вы понимаете, что это все вот для вас, у вас такого нет. Тогда, да, камон, можно сходить к гинекологу. Если же просто там, условно, вы понимаете, что, ну, немножко, да, что-то вот подизменилось, но потом все хорошо, и это не повторяется, вы себя чувствуете нормально, не надо нестись, сдавать мазочки, ради бога. Но и надеяться на то, что после незащищенного полового акта, особенно с непроверенным партнером, почему я сегодня такой большой акцент на это делаю? Потому что инфекции, передающиеся половым путем, так называются, потому что они не передаются контактно.
Угу.
Они передаются половым путем.
Не надуло.
Да, надуть не может. Угу. Единственное, только там, да, понятно, что вирус папилломы человека, кстати, передается и контактно тоже, да, то есть кожа к коже, угу, слизистая к слизистой, угу, так же, как и вирус герпеса. Но, тем не менее, если вы сознательно идете на эти незащищенные половые акты, и потом вы понимаете, что партнер не проверен, то, конечно, нужно все-таки обратиться и для себя посмотреть. Объясню, почему. ВИЧ, гепатиты В, С, хламидиоз могут протекать очень длительно бессимптомно. Бессимптомно. И вы не узнаете, что происходит в организме. Гепатит С, да, как правило, классика жанра, у нас пожелтели склеры, мы побежали. Да, потому что все знают, желтые склеры — это гепатит. Хламидиоз вообще может быть бессимптомное течение, но хламидиоз опасен тем, что это трубный фактор бесплодия в будущем, потому что происходит нарушение проходимости маточных труб от веселого соития. Хотя у меня есть пациентки, я помню, в 60 лет, я одной женщине, смущаясь, сообщала о том, что у нее положительные антитела к сифилису. Я так переживала, думаю, господи, сейчас она будет нервничать. И она мне такая, у меня такая веселая молодость была, что это все, что вы нашли? Я говорю, да, это все, что мы нашли. Поэтому, да, бывает по-разному.
Кстати, вы сказали про то, что не стоит после веселой ночи идти сразу к врачу.
Сразу точно, через сутки хотя бы.
Я сейчас вспомнила такой анекдот, я надеюсь, нам его простят, что когда муж с женой вечером ложатся спать, и муж так как бы намекая на что-то более веселое и интересное, а жена говорит, не, я не могу, мне завтра идти к гинекологу, мне нельзя. Он говорит, так к стоматологу-то не записано. Вот, кстати, это, наверное, вот про это.
Да, поэтому нет, точно не надо совершенно на следующие сутки нестись, потому что, ну, реально, картина будет смазана. Да, понятно, что если там есть какие-то возбудители, мы их найдем, но вы же понимаете, зачем ходит большая часть женщин к гинекологу? За мазочком. Мазочком, а мазочек будет изменен.
Доктор, и потом, скажи, что я здорова.
Конечно. И потом понесется череда ненужных назначений, свечей и прочих вещей для того, чтобы эти несчастные лейкоциты изгнать из влагалища. Поэтому так делай, да, не надо. И тут мы, наверное, переходим к мифу еще одному в плюс, да, что все, что зудит, то молочница.
Вот. Это же самый такой классный миф, про который мы тоже хотим очень услышать.
Да. Значит, молочница — это то, что, так как именуется в народе, вульва, вагинальный кандидоз. Это история, и здесь, может быть, для многих будет шок-контент, кто не в курсе, что мы все, в принципе, являемся здоровыми носителями кандиды. У нас у всех есть грибы. Но, как всегда ко мне приходят пациентки, говорят, ну вот Яна Романовна, вот они, вот споры, вот опять они. Я говорю, понимаете, если мы сейчас нас всех просмотрим, меня, моих коллег и моих и регистраторов, да, в моей клинике, в нашей клинике, мы, в общем, найдем у кого-нибудь эти споры. Но будет ли это означать, что человека нужно лечить от молочницы? Нет, потому что бессимптомное носительство кандидоза не подлежит лечению. То есть, что такое кандидоз? Да? Это заболевание, при котором происходит избыточный рост, размножение гриба, который называется кандида. В основном за все это безобразие отвечает кандида альбиканс. Это превалирующий тип, скажем так. И здесь, на самом деле, когда мы берем волшебный мазочек, в нем может быть такая фраза, да, обнаружены там споры и псевдомицелий гриба. Вот споры — это такая спящая часть, скажем, спящая форма, да, которая чаще всего неактивна. Если она выявляется, то редко женщина предъявляет мне жалобы. То есть я вижу у нее споры по мазку, но она сидит и говорит...
А у нее все.
У меня вообще все хорошо. А вот псевдомицелий, он, как правило, зудит, выделяется вот этот творог, да, вот это вот все, когда ко мне приходит, говорит, у меня там просто килограммы творога, я себя чувствую молочницей.
А можно как раз я тогда сюда задам следующий миф, который прям вот обычно всегда все... Ну, из конкурса глупых вопросов. А правда, что когда есть молочница, надо вот с молочными всякими...
Нет, это все фигня.
Продуктами притормозить, с кефиром, нет, творогом, нет, сметанкой?
Это все ерунда, потому
как
что...
Как так? А все же говорят, не надо теперь это есть.
Свет, у нас очень много говорят, к сожалению, но доказательно базы под ограничения именно с точки зрения еды у нас до сих пор нет. Угу. Как только она появится, это будет круто, потому что тогда ты точно сможешь сказать пациентке с кандидозом, что у тебя кандидоз из-за того, что ты там вчера переборщила с просечкой, да?
Угу.
Или там с тортиком, или еще там с чем-нибудь. Но на самом деле проблема кандидоза намного сложнее. Знаете почему? Потому что есть порядка, ну, где-то 8% женщин, ну, там до 10% женщин, у которых этот кандидоз носит упорный характер.
Угу.
Упорный. То есть ты лечишь, он опять. Ты лечишь,
очень
он опять.
Очень он ее любит.
Да, и вот здесь вот женщина приходит и говорит, я не делаю уже ничего. Я не ем молочку, я не пью там алкоголь, я не курю, я даже сексом не занимаюсь. У меня все равно зудит и пенится. Что делать? Вот что делать? Поэтому кандидоз, это, во-первых, не всегда то, что зудит кандидоз, потому что зудеть может все что угодно, включая контактные дерматиты, вульвиты, да, то есть снаружи. Не всегда женщина может дифференцировать это снаружи или внутри.
Или внутри, да.
А зуд может сопровождать атрофию, то есть истончение слизистой оболочки влагалища, которое субъективно во время половых актов может ощущаться как жжение, да, и тоже вот женщина бежит и говорит, у меня молочница, у меня молочница. Смотришь, а там все тишь да гладь, спокойно, тихо, без выделений, без ничего. То есть вот здесь вот, конечно, нужно понимать, что зуд — это не значит, что мы побежали и купили известное средство от молочницы, да, не буду его вслух произносить, но вот отсюда растут ноги резистентности. То есть, когда мы бесконтрольно на любой вагинит, кандидоз бежим и покупаем антибиотики, антимикотики, вообще не понимая, как они работают, развивается состояние, которое называется резистентность. То есть, устойчивость микроорганизма к определенному препарату. И это большая беда, потому что в мире нарастает антибиотикорезистентность. И если это будет продолжаться, то в один прекрасный день нам просто нечем будет лечить.
Но причина самолечения же, правда?
Нам будет нечем лечить, да. Поэтому вот здесь вот очень важно понимать, что, да, молочница — это такая штука, что, ой, у меня увидела белое выделение, сразу побежали, купили препарат, не помогло. И вот тогда мы приходим и начинаем разбираться.
Если выделения действительно говорят об инфекции, первым делом обратитесь к гинекологу, у которого вы наблюдаетесь. Он даст вам рекомендации по лечению и порекомендует мази, свечи или таблетки. Чаще всего выделения, говорящие об инфекции, означают кандидоз, либо вагинит. В этом случае вам могут назначить препарат от компании Aegis Betadine свечи. Это вагинальный антисептик широкого спектра действия, активен в отношении бактерий, грибов и вирусов. Препарат помогает уменьшить дискомфорт, зуд и жжение, а также поддержать микрофлору влагалища. Betadine свечи способствует облегчению симптомов вагинита, в том числе при молочнице, а также сохранению лактобактерий и нормализации pH влагалища. Betadine свечи являются безрецептурным препаратом и показаны к применению у взрослых пациенток и у девушек, достигших подросткового возраста. Тогда мы можем же сказать, что самое главное вот в любой этот момент просто при каких-то симптомах быть бережной к себе, да, быть внимательной к себе, при каких-то симптомах, которые, ну, как-то вот о чем-то говорят, сразу пойти к врачу.
Смотрите, у нас организм — это же очень тонко устроенная штука, которая четко реагирует на изменения.
Угу.
Но эти изменения надо уметь улавливать, да. И поэтому, когда что-то идет не так, и ты чувствуешь объективно, да, что... Появился зуд, которого не было, появились выделения, которых не было. Ты сопоставляешь там какие-то факты своей жизни, я имею в виду в первую очередь половые, конечно, потому что вся эта проблема, это чаще всего все-таки от половых контактов.
Угу.
Да простят меня представители сильной половины, но не всегда защищенных, к сожалению. И поэтому здесь, конечно, нужно понимать, что если это нетипично, снижает качество жизни, напрягает, значит, это повод обратиться к врачу.
Угу.
Здесь не надо бояться, потому что потом, да, конечно, от кандидоза там никто не умирает, но за исключением каких-то осложненных случаев системного кандидоза, там, которые характерны для пациентов с тяжелыми иммунодефицитами. Да, это вот с этим очень сложно бороться, это правда так. Но это же снижает качество твоей жизни. Ну зачем? 100%. Конечно. Когда можно обратиться, получить консультацию и, в принципе, дальше жить спокойно.
Отлично. Ян, я благодарю вас за то, что вы снова пришли к нам и рассказали нам сегодня о мифах, с которыми чаще всего вы сталкиваетесь в своей практике. Спасибо вам огромное за ваше экспертное мнение, за то, что вы развеяли все те сомнения и все те вопросы, которые на поверхности витают вокруг нас. Я напоминаю вам, что с нами сегодня была гинеколог-эндокринолог, кандидат медицинских наук Яна Малышева. Ян, спасибо, что вы пришли к нам.
Спасибо вам, Свет. Мне кажется, что у нас получился интересный разговор. Немножко с юмором, но тем не менее, я надеюсь, что после нашей сегодняшней беседы у женщин, которые нас слушают, останется меньше страхов, останется больше позитива, радости. И, в общем, ну, наверное, они станут жить поспокойней.
Однозначно. Поэтому я благодарю вас за то, что вы сегодня были с нами, и до свидания.
Спасибо, до свидания.
Это был подкаст «Глубоко о женском». Я надеюсь, что мы смогли помочь вам рассеять свои сомнения и понять, что все перемены в организме женщины нормальны. И я желаю вам хорошего дня и прощаюсь с вами до следующего выпуска.